В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа. У микрофона Сергей Худиев и передача «Христианство. Трудные вопросы». Эта передача существует для того, чтобы любой наш слушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой веры, мог связаться с нами, задать любой трудный вопрос о христианской вере. Причем я подчеркиваю, что это может быть вопрос трудный, вот который для вас как-то подрывает христианство, который делает для вас христианство неправдоподобным, то, что вас сильно затрудняет, как иногда люди говорят, я не нашел ответов на свои вопросы. Ну вот давайте, задавайте, мы о них поговорим. Задать их можно разными путями, можно, и, наверное, это самое простое, оставить комментарий на нашем сайте theos.fm, theos.fm. Можно, ну, там будет на сайте такая синяя полоска, слушать эфир и кнопка «Задать вопрос в студию». Можно оставлять комментарии в наших трансляциях, в социальных сетях. Можно присылать мне вопросы напрямую на мой почтовый ящик asksergeysobachkalist.ru. asksergeysobachkalist.ru. И я хочу еще раз поблагодарить тех наших слушателей, которые поддерживают нас, которые дают нам возможность вещать. Мы существуем, мы продолжаем нашу работу благодаря тем, кто считает ее важной, тем, кто ее поддерживает, тем, кто присылает свои 100, 200, 500, может, 1000 рублей на то, чтобы Радио Теос продолжало свое вещание. Как это сделать, вы увидите на нашем сайте. Там будет такая кнопка большая в углу. Если вы хотите поддержать конкретно вот эту передачу, то тоже это можно сделать. Наберите в любом поисковике Сергей Худиев Теос Медиа. Сергей Худиев Теос Медиа. И первая же ссылка будет вести на страничку моей передачи. Вы увидите, как ее поддержать. Мы существуем за счет, продолжаем наше вещание за счет вашей поддержки. И мы за нее очень благодарны. Но перейдем, собственно, к трудным вопросам. Александр спрашивает, можете еще раз объяснить про квалия? Я не совсем понимаю. Вот, допустим, нейробиологи нашли нейроны, которые отвечают за настроение и даже за совесть, поведение, агрессию. Когда они повлияют на них, разве это не субъективные переживания, они влияют? Ну, на самом деле, это не совсем так, что их нашли за нейроны, ответственные за высшую деятельность, насколько я понимаю. За, собственно, за мышление, за совесть и так далее. Думаю, что не пока и нашли, но представим себе, что нашли. А проблема с квалия, она не в том, что у нас нет коррелятов. Вот, допустим, мы нашли коррелят. Это не решит проблему квалия. Коррелят – это соответствие. Это те процессы в нейронах, которые соответствуют каким-то переживаниям. Например, человек видит красный цвет, и этому соответствуют какие-то процессы у него в нейронах. Пока ничего подобного не нашли. Но, допустим, вот даже если бы мы нашли точное соответствие, точный коррелят в мозгу, это бы не решило проблему квалия. Вот представьте себе ситуацию такую, что есть человек, который видит красный цвет. Он художник, он вообще там специалист по Тициану. У Тициана много красного цвета. Он очень любит красный цвет. И вот он сидит и смотрит на, там, не знаю, какой-нибудь из портретов Тициана, который весь такой красный, насыщенно бордовый такой, там куча разных оттенков красного цвета. Там был, помню, портрет какой-то испанской принцессы, и на ней такое тяжелое красное облачение. Вот оно красное-красное. Вот он видит этот красный цвет. В это время ученый исследует его мозг и говорит, ага, вот когда этот человек видит красный цвет, у него в мозгу активизируются такие-то нейронные цепочки. Мы это точно установили, мы вообще большие молодцы. Но этот ученый, представим себе, страдает дальтонизмом. То есть он сам не видит красного цвета. Он не видит... Для него все черно-белое. Он видит ту же картину Тициана, как если бы это была черно-белая репродукция. Он не видит красного цвета. Довольно много людей, у которых просто, ну вот, отсутствует определенный вид клеток в сетчатке, и поэтому они не различают цветов. И может ли этот ученый пережить вот это ощущение красного цвета? Каково оно видеть красный цвет за счет того, что он знает все про коррелят в нейронах? Нет. Представим себе, что чудесным образом он был исцелен от дальтонизма. И он увидел, наконец, красный цвет. Получил ли он какой-то новый опыт? Да. То есть... Даже если мы найдем точный коррелят, что происходит в мозгу человека, который видит красный цвет, мы не сможем получить квалия, мы не сможем получить его субъективный опыт, когда он это видит. Приведу другой пример из статьи, знаменитой статьи «Каково быть летучей мышью» Томаса Нагеля, которая была написана еще в начале 70-х годов. Нагель обращает внимание на то, что летучие мыши, они ориентируются в пространстве при помощи эхолокатора. То есть они испускают такие ультразвуковые импульсы и ловят отражение этих импульсов от стен, и за счет этого они там в темноте пещеры летают, не натыкаются на стенки. У человека нет ничего похожего на подобный орган, и человек не в состоянии себе представить, как это работает. Вернее, не в состоянии представить, каково быть летучей мышью. И Нагель обращает внимание на то, что даже если мы полностью поняли, как работает этот эхолот, как сигнал обрабатывается в мозгу летучей мыши, какие цепочки нейронов при этом возбуждаются, мы все равно не поймем, каково быть летучей мышью. Мы все равно не поймем, каково воспринимать реальность при помощи эхолокации. Я смотрел фильм про то, как работает мозг, и там была история про человека, который потерял зрение в ранней молодости. Но когда ему было уже лет за 40, появилось средство для того, чтобы ему зрение вернуть. Его глаза как-то восстановили. Я не помню, какая у него была конкретно болезнь, но как-то... Человек десятилетиями прожил слепым, и ему зрение восстановили потом. И вот, оказывается, когда он был слепым, он катался на горных лыжах. Потому что он научился как-то ориентироваться без зрения как-то по дуновениям воздуха, по звукам, по тому, как под ногами лыжня себя ведет. И он научился достаточно успешно там кататься с гор. При этом, нам это кажется невероятным, но человек научился так пользоваться остальными своими органами чувств, что он успешно спускался. Я могу себе представить, каково это спускаться с горы на лыжах, воспринимая информацию всеми органами чувств, кроме зрения. Нет. У меня нет такого опыта. И точно так же у человека слепого от рождения нет опыта зрения. Он может знать, что происходит. Он все корреляты в нейронных сетях. Он может знать, что происходит в голове у человека, который переживает этот опыт. Но это ему ничего не скажет об этом опыте. Кваля, оно непередаваемо. Это некий опыт, который вы переживаете. Вот. Представьте себе, я услышал вот один из, знаете, очень ярких опытов моего, ну, я скорее был подростком уже, чем ребенком, но один из опытов касания благодати, переживания чувства близости рая у меня был связан с ситуацией, когда мы были в гостях у наших родственников, и я вышел на кухню ночью, скорее поздний вечер, чем ночь была. И я услышал, как из радиоточки играет мелодия «Одинокий пастух». И я пережил чувство присутствия рая. Мне представился райский луг. Что-то похожее на камыш, что-то похожее на луг. И это было связано с острым переживанием рая. Я не могу этим поделиться. Я могу об этом рассказать, но я не могу передать это чувство. Вы можете послушать ту же самую мелодию, и вы скажете, ну а в чем дело? Ну просто мелодия, мелодия. У вас это может не вызвать такого переживания. Оно абсолютно индивидуально. И вот кваля – ощущение, каково оно. Вкус, цвет, запах. Мистическое переживание, связанное с музыкой. Все это, даже если мы обнаружили бы точные корреляты, что в это время происходит в нейронах, это бы нам ничуть не помогло. Вот если я точно знаю, что происходит в ваших нейронах, когда вы слушаете вашу любимую музыку, я же не понимаю, у меня нет вашего опыта прослушивания этой музыки. Потому что она взаимодействует с вашей личностью, которая другая, у вас другой опыт. Я не могу, даже располагая нейронными коррелятами, я не могу воспринять сам этот опыт. Ну, наиболее простой пример – это пример, который я уже описывал, с красным цветом. Ученый-дальтоник, который, предположим, знает все о том, как красный цвет взаимодействует с мозгом человека, у него нет опыта красного цвета. Он сам этого красного цвета не видел. Ну или вкус там. Представьте себе ученого, который никогда в жизни не ел киви, ему запретили есть киви, ему сказали, у тебя будет анафилактический шок, аллергия, ты умрешь. Он не знает вкуса киви. Но он знает все про киви, он знает, как сок киви воздействует на рецепторы языка, он знает, как сигнал идет в мозг, он знает, какие там нейронные цепочки возбуждаются. Он знает все, что можно знать от третьего лица, все, что можно знать об этом опыте. Но у него нет этого опыта. Представим себе теперь, что врачи ему сказали, ты знаешь, мы ошиблись, тебе можно есть киви. И он первый раз в жизни попробовал киви. Приобрел ли он новый опыт? Приобрел ли он некое новое знание? Да. Вот кваля – это вот это переживание от первого лица. Что я могу знать все про киви, но я не знаю еще вкуса киви. И вот это кваля – кваля обладает вот этим свойством несводимости к материальному субстрату. Вы можете знать о материальном субстрате абсолютно все. Ну, мы пока мало что знаем, но даже если мы знаем абсолютно все, даже если мы знаем, что происходит в точности в ваших нейронах, когда вы переживаете тот или иной опыт, это не значит, что мы знаем кваля, мы знаем этот внутренний опыт. Потому что кваля – это всегда опыт от первого лица. Ну, надо сказать вообще, что ментальное, оно не сводимо к физическому, потому что ментальное обладает рядом свойств, которые не могут быть физически описаны. Потому что мы можем знать ваши переживания, что происходит у вас в нейронах, и не знать ваших мыслей. Потому что сознание характеризуется уникальным доступом от первого лица. Вы единственный человек, который знает ваши мысли. Поэтому существует непреодолимая пропасть между вот этим сознательным опытом кваля и электрохимическими процессами в мозге. Это то, что называется трудные проблемы сознания, к которой никто не знает, как подступиться. Так, вот еще вопрос. Зло для нас относительно, что для одного зло, для другого добро. Что такое зло в глазах Божьих? Нет, зло не относительно. Зло есть порча, уклонение. Бог нас создал с определенной целью. У нас есть определенное подлинное наше благо и предназначение. И мы созданы для того, чтобы познать Бога и возрадоваться Ему вовеки, и пребывать в любви с Богом и с нашими ближними. Зло – это порча, это умаление, это дыра, это нехватка. То есть зло – это всегда дыра в мироздании. Вот там, ненависть – это недостаток любви, алчность – недостаток упования на Бога, бунт – недостаток верности. Любой грех – это любое зло, это чего-то недостаток. Зло – это не какая-то такая позитивная реальность. Зло – это дырка, это отсутствие, это нехватка. Это темнота там, где должен быть свет. Это дыра там, где должна быть какая-то материя. Как дыра в зубе, понимаете, там должна быть здоровая ткань, а там просто дыра. Вот зло – это такое дыро. Зло – это дыра. Значит, зло – это удаление от того, что Бог для нас предназначил. Бог нас любит и всегда желает нам всякого блага. И зло – это когда мы удаляемся от замысла Божия о нас, о том, что Бог для нас замыслил и для нас предназначил. И что для одного зло, для другого добро, но это значит, что кто-то из этих людей ошибается, или они оба ошибаются. Потому что подлинное добро, оно всегда... это соответствие подлинному нашему благу и предназначению. Оно не может быть относительным. Человеческие мнения о добре и зле, они, конечно, могут быть относительны, потому что люди могут ошибаться в той или иной степени, но добро и зло, оно само по себе абсолютно, оно не является чем-то относительным. Это не вопрос наших оценок, это вопрос нашего подлинного блага и предназначения. Это вопрос того, для чего Бог нас создал. Здравствуйте, Сергей Львович, спасибо за все, что вы делаете. Спасибо вам за ваши теплые слова. Недавно прочитал комментарий одного верующего человека насчет богообщения, которое мы осуществляем не в храме. Он пишет, что с Богом можно общаться только если он непосредственно присутствует перед нами. В противном случае ощущение присутствия Бога, слышание гласа Божьего, ответы на молитвы, наша психическая жизнь и не более, как вы это прокомментируете? Вы знаете, я его слов-то не вижу, поэтому мне трудно комментировать. Всегда есть опасность, не понять, что человек хотел сказать. Всегда есть опасность что-то свое там увидеть, чего человек не имел в виду. Но что касается присутствия Бога, Бог всегда присутствует в нашей жизни. Мы живем и движемся и существуем. Что касается переживания присутствия Бога, слышания гласа Божьего, ответа на молитву, Священное Писание дает критерий подлинности духовного опыта, и эти критерии относятся к их, скажем так, догматическому оформлению. Верит ли человек при этом в Иисуса Христа и к их нравственным плодам? Святой апостол Павел говорит, что плод Духа – это любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Подлинный духовный опыт, он отражается на характере человека, он его меняет к лучшему. Поэтому я думаю, что речь идет скорее не о том, присутствует Бог или нет, он всегда присутствует, а о том, как это отражается в нашей жизни. Как это меняет нашу жизнь, наш характер, наши отношения с другими людьми. Очень важный критерий подлинной духовности – это любовь к ближнему, это когда мы ближнего начинаем видеть, не просто как какой-то такой раздражающий фактор, когда мы начинаем его воспринимать как личность, дорогую в очах Бога, когда мы начинаем ближнего любить. И вот это проявление подлинного духовного опыта. Когда нейробиологи атеистического толка заявляют, что Бога выдумали, а за нашу религиозность отличают определенные нейроны или бактерии, или даже ошибки ДНК, это интерпретация этих ученых, которые исходят из своей атеистической идеологии, или это реальные научные данные, изучали вы этот вопрос? Потому что атеисты часто применяют повсюду. Вы знаете, есть у меня статья о наивном биологизаторстве. О наивном биологизаторстве. По-моему, она лежит на Азбуке Веры. Где этот вопрос рассматриваю подробно. Если говорить коротко, допустим, за нашу религиозность отвечают определенные нейроны. Я такого не исключаю. Ну, я не уверен, что это так. Но если это так, я как-то... Мне это не обрушит картину мира ни разу. А, ну, допустим. Допустим, отвечают определенные нейроны. И что? У нас за зрение отвечают определенные нейроны. За слух отвечают определенные нейроны. Это как-то опровергает реальность того мира, который мы воспринимаем при помощи зрения или слуха. Я думаю, нет. Точно так же, если мы установим, что у нас за религиозность отвечают определенные нейроны, то это тоже никак не подорвет реальность духовного мира. То есть, допустим, у нас есть какая-то антенна в голове, которая вот специально настроена на общение с духовным миром. Может быть, понимаете, вообще отсылки к нейробиологическим коррелятам духовности, они очень часто носят именно идеологический характер. И очень часто люди делаются жертвами поспешной интерпретации своих научных данных. Ну вот очень известный пример со шлемом Бога. Человек, там группа ученых, они придумали одевать людям на голову шлем, через который людям на мозг воздействовали магнитными полями, и люди переживали мистический опыт. Ну, как они рапортовали? Они испытывали что-то таинственное присутствие и тому подобное. И были очень широкие публикации, говорили, ну вот, мы же поняли, что религия на самом деле, весь духовный опыт, это просто какие-то глюки, и эти глюки можно искусственно индуцировать. И там с самого начала, конечно, была ошибка. Если можно искусственно индуцировать глюки, если можно искусственно индуцировать, например, какой-то зрительный опыт, это же не опровергает, что зрительный опыт, он вообще в нормальном случае сообщает нам о реальности. Но факт тот, что все это разошлось очень широко, все очень носились с этим шлемом Бога, который доказал, что вот да, материализм, он верен, мы доказали, что... За всем молитвенным опытом стоят какие-то глюки в мозге, конечно же. А потом опыт воспроизвели шведские ученые. Но шведы там первоначально, по-моему, это в Канаде было. А вот шведские ученые, они оказались людьми занудливыми. И они делали... тоже исследование в условиях двойного слепого тестирования, то есть двойное слепое тестирование, это когда ни человек, которому одевают шлем, ни даже сам непосредственный экспериментатор, непосредственный лаборант не знает, какой должен быть результат. И вот оказалось, что когда человеку не говорят заранее, о, сейчас у тебя будет мистический опыт, оказывается, никакого мистического опыта не происходит. То есть все, что было... приписывалось воздействию магнитных полей, на самом деле объяснялось самовнушение. То есть на самом деле людям просто говорили, сейчас у тебя будет мистический опыт, сейчас ты что-нибудь такое переживешь. Ну и человек, ожидая этого, настроен на это, ему там шлем одели, включили, все так гудит, сверкает, и он там что-то такое переживал. А если человеку заранее ничего такого не говорить, то это не работает. То есть очень часто... за сообщениями о том, что наука там, нашла корреляты духовного опыта, стоит просто ошибка. Ну и что интересно, вот этот шлем Бога, он продолжает свое победное шествие по интернетам, потому что информация об успешном вызывании мистического опыта магнитными полями она была подхвачена, а информация о том, что потом шведские ученые это опровергли, она, ну, ее никто не прячет, ее легко найти, но она не столь популярна. И у людей в голове откладывается, что да, там наука доказала. На самом деле нет, наука это не доказала. А наука, она может в лучшем случае найти нейробиологические корреляты того или иного переживания духовного, что ничего ровным счетом нам не скажет о подлинности этого переживания. Точно так же, как наука может найти нейробиологические корреляты зрения или слуха. И это ничего нам не скажет никак не опровергнет реальность слухового или зрительного восприятия. Тот самый Станислав. Мировоззрение верующих ложно во многом потому, что оно базируется на смешении понятий. Например, вы не различаете сказочные по жанру, выдуманные события и события реальной действительности, относите их к одному и тому же уровню бытия и даже гордитесь в кавычках богатством представления мироустройства. И еще удивляетесь, что материалисты их различают и не хотят иметь подобную кашу в голове. Я не знаю, почему вы так решили. Я отличаю исторические события от неисторических. Например, Христос воскрес из мертвых буквально телесно, физически и исторически. То есть это то, что имело место в истории. Это ни в коем случае не является неким нравоучительным повествованием. Это рассказ о реально имевших место событиях. Владимир. Всевышний поставил Адама в сад и дал выбор Адаму. Если бы Адам шел путем, не познавая добро и зло, какая цель для жизни Адама? Ведь Адам выбрал путь цели, которую замыслил Всевышний через путь познания добра и зла. Мог бы и не познавать зло. То есть цель для Адама ведь одна и та же по отношению к нам. Только путь без познания зла точно легче, как выбираться назад к уровню без зла, очень тяжел. Ну, на самом деле, для чего Адаму была возможность согрешить. Для чего оно вообще это дерево было? Для того, чтобы Адам мог проявить верность Богу, совершить выбор и взойти на следующую ступень в богообщении. То есть мы проявляем нашу верность и доверие Богу, когда мы совершаем какой-то выбор. У этого выбора должен быть какой-то материал. То есть вот мы можем согрешить, мы можем поступить неугодно Богу, но мы выбираем доверие и послушание. То есть этот выбор у нас существует, когда у нас возможность согрешить есть, но мы ее отклоняем. И вот у Адама есть возможность согрешить, и Адам мог сказать: «Нет, а я буду верен Богу, а я буду Бога слушаться». И тогда бы он зашел на новую ступень духовного возрастания, и тогда бы он вошел в общение, более близкое, более тесное общение с Богом, и обрел бы жизнь вечную. Как говорится о том, что он был лишен в результате своего падения доступа к дереву познания добра и зла, к древу вечной жизни. И под древом вечной жизни многие толкователи понимают именно богообщение, жизнь вечную. И вот Адам, он должен был принять правильное решение, но он провалился. Он провалился, и мы все вместе с ним. Василий. Опровергая Бога как причину Вселенной, атеисты прибегают к аргументу от незнания, якобы не знаем, как все было, какие условия нужны для образования Вселенной. Может быть, как-то само все собралось, не обязательно Бог в этом участвовал. Что касается химии жизни, то в других галактиках могут быть другие условия и законы для ее появления. Помогите, как ответить. Ну, два, собственно, вопроса. Когда атеист говорит: «Я не знаю, как, значит, возникла Вселенная, но я думаю, что это не Бог», понимаете, такую позицию можно занять, но она иррациональна. Вот, допустим, там есть фоменковцы, которые отрицают, что был Древний Рим. Я им говорю: да был же Древний Рим, вот там такие-то и такие-то данные, которые указывают, что Древний Рим был, такие-то свидетельство реальности Древнего Рима. Вы можете объяснить их существование? И мне там фоменковец скажет: да понятия не имею, как их объяснить, но из того, что я не знаю, как объяснить существование этих данных, не следует, что Древний Рим существовал. Но мы поймем, что это логическая ошибка. Если у вас есть какое-то мировоззрение, у вас есть какая-то картина мира, у вас есть какая-то картина происходящего, вы должны быть готовы дать отчет, как в эту картину помещаются те или иные данные. И ответ «я не знаю как», но это не ответ. Это значит, что ваше мировоззрение просто проваливается. Оно просто не соответствует данным, которые нам всем доступны. Вот. Представьте себе картину, не знаю, ну, картину Боттичелли «Весна». Очень известная картина. И появляется аботичеллист, который говорит: не было никакого Боттичелли, а он картину «Весна», соответственно, не рисовал. Картина «Весна» образовалась как-то иначе. Ну, мы у него, естественно, спросим, а как образовалась эта картина? Ее нарисовали какие-то другие люди. Она образовалась в результате взрыва в мастерской художника. Ну, знаете, там они же эпоха Возрождения, времена бурные, они там воюют постоянно, там испанцы на Рим ходили походом. Вот испанское ядро из испанской пушки влетело в мастерскую художника, перемешало все краски. И когда осела пыль, когда все краски упали, значит, на холст случайно, оказалось, что там картина «Весна Боттичелли». Ну, тоже довольно, значит, убедительно было бы с точки зрения, вот если мы настроены отрицать существование художника. Но если человек говорит, я не знаю, как это образовалось, ну что же, это не довод в пользу его мировоззрения. Он тем самым признает, что его мировоззрение не может этого объяснить. Из того, что его мировоззрение ошибочно, ну, он может сказать, это не доказывает бытия Бога. Ну, хорошо. Ты не можешь объяснить, откуда взялась картина «Весна» Боттичелли. Это не доказывает существование Боттичелли. Ну, как вам сказать? Это зависит от ваших стандартов доказательств. Для обычного человека вполне достаточно видеть картину, чтобы знать, что тут был художник. И поэтому говорить, я не знаю, как возникла картина, но художника я не верю, можно. Но это поведение иррациональное, это просто человек упирается против той самой логики и фактов, к которым часто апеллируют атеисты. А второй вопрос, может быть, как-то все... Что касается химии жизни, в других галактиках могут быть другие условия и законы для ее появления. Нет. Когда мы говорим о тонкой настройке, в других галактиках условия такие же. Вообще, что мы знаем про Вселенную, это то, что наука действует по принципу униморфизма, то есть она исходит из того, что во Вселенной законы природы всегда были такие, какие мы знаем вот сейчас, и они на всем протяжении Вселенной такие же. То есть сказать, что у нас мировые постоянные меняются случайным образом там, в разных уголках Вселенной, ну, это значит науку всю похоронить, всю астрофизику похоронить. Потому что астрофизика, она существует только при том допущении, как наука вообще, что законы природы везде одинаковые. Тонкая настройка – это говорит о том, что наша Вселенная обладает, Вселенная в целом именно, обладает определенными свойствами, которые необходимы для поддержания жизни. Без этих свойств Вселенной бы просто, никакой жизни во Вселенной бы просто не было. И эти свойства, они не меняются от галактики к галактике. То есть сказать, что в другой галактике все по-другому, но это значит отказаться от принципа униморфизма и всю науку полностью похоронить. У меня подруга интересуется на тему христианства. Не могли бы вы ответить, если можно, и более расширенно, как слова Иисуса Христа о прощении грехов человеку свидетельствуют о его божественности? И вообще, почему спасение именно в Иисусе Христе? Благодарю. Ну, если говорить о том, что Христос прощает грехи, и это вызывает недоумение большое у его слушателей, это, очевидно, имеется в виду евангельский эпизод с исцелением расслабленного, то есть вот четверо друзей приносят расслабленного, мы бы сказали, паралитика, и Христос ему говорит: «Дерзай, чадо, прощаются те грехи твои, встань, возьми постель, выходи». И люди, которые там сидели, фарисеи, они в сердцах своих помышляли, кто это, который богохульствует, кто может прощать грехи, кроме одного Бога. И Иисус, узнав их помышления, что тоже указывает на его божественность, он им и говорит, что легче сказать, прощаются грехи твои или встань, возьми постель твою и ходи. Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, говорит расслабленному, встань, возьми постель твою и ходи. Значит, в библейском контексте единственный, кто имеет власть прощать грехи, это Бог. Ну, потому что если вы согрешили, не знаю, против человека, этот человек может вас простить. Если вы согрешили против Бога, то единственный, кто вас может прощать, это Бог. В библейском контексте все грехи есть грехи против Бога. Даже если вы согрешаете против ближнего, вы этим оскорбляете Бога, и только Бог может вас прощать. И когда человек заявляет «я вас прощаю от имени Бога», он тем самым претендует на то, что он обладает такими прерогативами. Ну, представьте себе, я такой прихожу в тюрьму. Все люди сидят, значит, за свои преступления, их суд приговорил. Я говорю: «все выходите на волю, я вам объявляю амнистию». Ну, у меня администрация тюрьмы спрашивает: «ты кто такой, чтобы объявлять амнистию?» Амнистию может объявлять там Дума, президент, при этом должны быть соблюдены определенные формальности. Ну, а ты кто такой, какой-то вообще незнакомый мужик пришел тут и заявляет, что амнистия вам является? Это смешно, не может быть, никто не обратит на это внимания. Меня просто попросят удалиться. Никто не примет мои слова всерьез. Почему? Потому что у меня нет власти объявлять амнистию государства. Вот, если я начну ее объявлять, меня, ну, либо сразу не поверят и прогонят, либо поверят, но это будет для меня хуже, потому что меня еще притянут за мошенничество, когда я приписывался властные полномочия, которых у меня нету. И вот Христос, когда он заявляет о своей власти прощать грехи, он заявляет о своих божественных прерогативах, потому что прощать грехи может только Бог. И поэтому он говорит о себе как... Тем самым он говорит о себе как о Боге. Что касается исключительности Иисуса Христа, то тут мы опираемся на его собственные слова. Он говорит: «я есть путь и истинная жизнь, никто не приходит к Отцу, как только через меня». И это понятно по двум причинам. Во-первых, Христос говорит о себе как о Боге. Спасение – это восстановление отношений с Богом. Это когда мы возвращаемся к той жизни вечной и блаженной, для которой Бог нас создал, которую только Бог может нам дать. Если Христос говорит о себе истину, если Он есть действительно Бог, то нам не нужно искать Бога где-то еще, кроме как в Иисусе Христе. Второе – Христос умер за наши грехи и воскрес из мертвых. Мы не можем обрести прощение наших грехов где-то еще, кроме как в Иисусе Христе. Потому что если бы мы могли получить прощение и вечную жизнь как-то иначе, то сама крестная жертва была бы излишней. Получалось бы, что... Ну, как апостол Павел говорит, если законом оправдания, то Христос напрасно умер. Если бы мы могли обойтись в нашем спасении какими-то другими путями, то смерть Христа на кресте была бы излишней. Но другими путями все бы и спасались. Поэтому то обстоятельство, что Христос есть Бог, и то, что Он умер за наши грехи, указывает на Его абсолютную уникальность и исключительность в деле нашего спасения. Федор, красота в глазах смотрящего и субъективна, или же она объективна? Если следовать логике атеистов, все вообще субъективно. Ну, смотрите, а как мы определяем, что у нас в глазах смотрящего, а что существует на самом деле? Видимо, мы определяем это, смотря по тому, разделяем ли мы этот опыт с другими людьми. Вот я там выхожу на улицу, вижу там розового слона. Известно, что слоны в диковинку у нас, и я могу задуматься, не страдаю ли я галлюцинацией, то есть не впал ли я в какую-то болезнь, за которую меня тут иллюзорные слоны мне представляются. Но, оглянувшись вокруг себя, я вижу толпу народа, которая смотрит на этого слона, там с большим удивлением его снимает на мобильнике. Приехала группа, значит, с телевидения съемочная, тоже его снимает. Там стоит полиция, слона, значит, защищает от зевак. В общем, слона видят все остальные, не я один. И в этом случае я никак не могу сказать, что слон – это чисто мой субъективный опыт, это чисто мое субъективное восприятие. Нет, его разделяют со мной другие люди. Вот переживание красоты – это то, что мы можем разделять с другими людьми. Когда атеист Кристофер Хитченс говорит, призывает нас посмотреть на фотографии, полученные телескопом Хаббл, говорит: вот, посмотрите, насколько они величественные, завораживающие, повергающие в трепет, он, очевидно, описывает опыт, который я в состоянии понять. Мы с ним оба поражены зрелищем галактик. И, следовательно, этот опыт не является моей или его частной иллюзией. Мы видим нечто подлинное и объективное, находящееся за пределами наших голов. И поэтому наш эстетический опыт, он является объективным. Другое дело, что как у людей разное зрение, может быть, у меня вот довольно плохое, но, значит, разное у людей бывает зрение, у людей бывает разный эстетический вкус. Тем не менее, несмотря на разницу в зрении, люди могут воспринимать объективную реальность при помощи этого зрения, делая при этом ошибки, особенно в темноте, там, в сумерках. Точно так же эстетический вкус может быть развит или не развит, люди могут видеть красоту галактик или не видеть, но мы понимаем, что речь идет о неком опыте эстетическом, который мы разделяем с другими людьми. Мы можем сказать, что там галактики прекрасны. И это наш общий опыт, который не зависит от нашей веры. Хитченс говорит, что галактики прекрасны. Терри Пратчетт незадолго до смерти написал письмо о том, что он хотел бы умереть, слушая музыку Томаса Таллиса, поскольку музыка Таллиса может приблизить к краю даже атеиста. Таллис – это такой великий английский композитор XVI века, писал церковную музыку. И я тоже его очень люблю. У нас с Пратчеттом общий опыт в этом отношении. У нас с ним общее эстетическое переживание. И это значит, что оно не является частным, оно не является субъективным. Таким образом, красота – это нечто, что существует объективно и нами опознается, а не что-то такое, что существует исключительно вот в наших головах. Тот самый Станислав, формулировка «тонкая настройка Вселенной» некорректна, даже если принять божественное происхождение мировых констант, потому что, согласно Библии, Бог творил мир сразу набело, не занимался тщательно направленной подгонкой. Да, материалисты могут использовать этот термин, но это не доказывает, что Вселенная была именно тонко настроена. Да и было бы странно считать большой взрыв инструментом тонкой настройки. Объявлять Бога причиной всего на свете, значит, не объяснять ничего. Ну, смотрите, вот как вы согласились, атеисты используют сам термин «тонкая настройка» и согласны с самой реальностью тонкой настройки. То есть, что существует вот такой факт, что Вселенная настроена, вот мировые константы настроены очень тонко таким образом, чтобы поддерживать жизнь, это мы все согласны, это такова реальность. Эта реальность требует объяснения. Вот можно использовать разные термины. Может быть, тонкая настройка создает впечатление, что да, Бог сначала создал Вселенную, а потом ее стал настраивать. Возможно, это термин, знаете, как любая аналогия хромает. Но это никак не решает, если мы скажем, что это не самый удачный термин, это никак не решит саму проблему. Никак не решу, что делать с грубыми и невежливыми постами в христианской группе ВКонтакте. Отвечать хамсом на хамса нельзя, объяснять и растолковывать, что это глупо, а игнорировать и удалять опять невежливо. Если вы админ этой группы, то удалять хамский пост есть дело милосердия, потому что ну, человек себя выставил не в лучшем виде, и все видят, какой, значит, в каком не лучшем виде он себя выставил. А вы это деликатно удалили и, значит, оказали милость брату. Поэтому я думаю, что как раз грубые хамские посты их надо удалять. Ну, как, собственно, по своему опыту таких проблем в интернете, ну, это акт милосердия, когда вы удаляете, человек себя выставил не с лучшей стороны, а вы это деликатно так удалили, и теперь он, позор его покрыт. Теперь все вот, никто не знает, насколько он человек невыдержанный. Поэтому в ситуации, когда человек что-то сказал, знаете, это как как нам реагировать на человека, который, ну вот, говорит какие-то позорящие его вещи. либо игнорировать, либо лучше всего удалять, если это у нас, если мы админы, лучше всего удалять. Это будет просто проявлением милосердия. Не является ли трудная проблема сознания еще одним белым пятном, которое в конце концов разъяснит наука, как и другие белые пятна, на которые в свое время ссылалась религия? Нет, я не думаю, потому что трудная проблема сознания, она носит не научный, она носит философский характер. То есть, если бы она носила чисто научный характер, то да, можно было бы думать, что мы этого пока не знаем, но в принципе эта проблема научная, она в принципе научно решаема. Трудная проблема сознания, она является именно философской, а не научной. То есть мы не можем рассчитывать на то, что в ходе развития науки она будет решена. Наука нам может сообщить про нейробиологические корреляты сознания, еще много всего интересного, но при этом она не разъяснит вот этот разрыв, каким именно образом предполагаемые электрохимические процессы в мозге они порождают сознание и свободную волю. Так. Всегда ли надо слушаться священника? Ну, и там человек излагает конкретный пример, в котором он не знает, слушаться или нет. Нет, не всегда. Священник – живой человек. Он может грешить, ошибаться, находиться под внешним давлением. И священники могут расходиться во мнениях, это нормально. Надо прислушиваться к священникам и, ну, исходить из того, что, наверное, то, что он вам говорит, ну, на это есть какие-то причины. Вот он не с потолка это взял. Но бывает так, что может священник ошибаться. Поэтому надо послушать, что другие люди говорят. Ну, надо послушать, что говорят священники. Это всегда очень важно и полезно. Не надо оставаться наедине со своими мыслями. Всегда нужно постараться посмотреть на мир, посмотреть на ситуацию глазами других людей. Это очень важно, очень полезно. Но надо понимать, что как я могу ошибаться, так и другие люди могут ошибаться. И ни один человек в православной церкви не является непогрешимым гуру. То есть вот как только вы имеете дело с каким-то лидером духовным, в словах которого нельзя сомневаться, который не может ошибаться, потому что нельзя ошибаться никогда, не может ошибаться никогда, то это глубоко неправильно, это извращение пасторства, так не должно быть. И да, священники могут ошибаться, в том числе человек может быть в целом и мудрым, и благочестивым, и хорошим, и ревностным пастырем, и это его не гарантирует от того, что он там, в данном конкретном вопросе не ошибется. Поэтому нужно проявлять рассудительность и выслушивать мнения других людей, но не смотреть на них как на каких-то таких непогрешимых гуру. У нас непогрешимых гуру, к счастью, нету. Но время уже подошло к концу. Я благодарю всех вас за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. Ну, уже пора прощаться. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.